Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите архивную запись слова высокопреосвященнейшего преснопамятного митрополита Петерима Нечаева на праздник Святаго Духа. В понедельник Святая Церковь совершает второй день праздника Святой Троицы, Пятидесятницы. Очередная передача, посвященная православной иконе, продолжит этот час нашего вещания. У микрофона будет Нина Валерьевна Квлевидзе, доцент, искусствовед, кандидат искусствоведения, член Императорского православного палестинского общества. Завершит час первая часть одного из радиоочерков, присланных нам из Франции. У микрофона будет наш постоянный автор, писательница Ольга Ростиславовна Вербицкая. Свой радиоочерк она составила по письменным источникам из наследия русской эмиграции и посвятила жизни царской семьи. Нашу программу открывает слово высокопреосвященнейшего преснопамятного митрополита Петерима Нечаева на праздник Святого Духа, второй день праздника Святой Троицы, Пятидесятницы.
Мы празднуем праздник Святой Троицы, и сегодня особенно посвящаем день почитанию Святого Духа. Всякое дело, которое начинаем мы, будет ли это очередной день нашей жизни, или в какое-либо дело, которое мы совершаем, мы начинаем его по завету святого апостола Павла, который сказал: «Аще ли едите, аще ли пьете, аще ли есть иное, что творите, все во славу Божию творите». И потому всегда мы начинаем дело со слов: «Во имя Отца и Сына и Святого». Благословляет ли иерей церкви? Начинает ли мирянин какое-нибудь дело? Он перекрестится, произнося слова: «Во имя Отца и Сына и Святого». Так мы исповедуем нашу веру в Святую Богу. Вера наша непостижима. Это глубокое таинство, который ни разумом не обнять, ни словом не пересказать. Недаром сказано в Библии: сердцем веруется в правду, а устами исповедуется во спасение. То, что мы не можем обнять своим умом, мы воспринимаем сердцем и исповедуем устами. Вот потому, братья и сестры, мы и приходим в церковь не потому, что мы здесь что-то можем обнять своим умом. Мы знаем, что есть церковь, есть святые, есть таинство Божие. Но идем мы сюда не по убеждению разума, не по смыслу слов, а потому, что влечет нас сюда наше сердце, желание. Можно было бы идти еще куда-нибудь, но мы идем в церковь, потому что сердце нас сюда влечет, ибо сердце веруется в правду. Сердце чувствует правду, и по влечению нашего сердца мы идем в церковь. и устами мы исповедуем воскресение, и произнося каждый раз во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы исповедуем нашу веру в Святую Троицу. И этот праздник мы совершили вчера, а сегодня мы посвящаем особенно День Утешителя Святому Духу. Как бы ни были прекрасны для нас слова Святой Пасхи, Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, несущего рабе живот даровав, знаю по опыту многих, как тоскует душа по молитве к Царю Небесному. И как иной раз утром, начиная день, мы ошибаемся. Надо было бы прочитать «Христос воскресе», а язык наш по велению сердца сам читает Царю Небесному. И потому с таким волнением в церкви в день Пятидесятницы, в день Святой Троицы, с особым воодушевлением, как Христос воскресе на Пасху, так на Троицу Царю Небесному поет с воодушевлением наш православный народ. И потому и мы не устаем повторять в эти дни нашу любимую и такую близкую сердцу молитву Царю Небесному, утешить души, и же везде сын, и вся исполняет сокровище благих, жизни подарки, приди и вселись в них, и очисти всякий смерть, и спаси благость души. Углядите, братья и сестры, сколько здесь сказано всего, о каждом слове можно и размышлять, и говорить бесконечно долго. Господь, давая ученикам Своим молитву, сказал: «Не будьте многословны». Молитесь так: «Отец наш небесный, Отче наш, иже еси в небесе». И вот святые отцы, составив молитву Святому Духу, начинают так же: «Царю небесный». Но в чем разница? «Отец небесный» и «Царь небесный». Вот об этом-то и хотел я сегодня сказать сегодня вам. Ибо когда мы обращаемся со словами Господу Богу, Отец Небесный, мы обращаемся к Нему, как дети, к Отцу, который дает нам и жизнь, и питание, и все, что необходимо для нашей жизни. И мы там просим и о хлебе насущном, и о прощении грехов, и о том, чтобы воля Его святая была как на небесах, так и в нашем сердце на земле, мы обращаемся там как к детской просьбе. Но здесь, в этой молитве, послушайте, Царю Небесному, то есть власть, владыка, и это, братья и сестры, не случайно. Ибо Господь сказал, Господь Иисус Христос: «Царство Мое не от мира сего. Царство внутри вас». И все Евангелие, особенно Евангелие от Матфея, посвящено этой теме. Что есть Царство Божие? И вот, братья и сестры, сейчас, в этот летний срок, от праздника Пятидесятницы до Воздвижения, мы будем слышать каждый день повествование Евангелия, особенно по воскресеньям, в которых евангелист Матфей раскрывает нам учение о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, которое мы обязаны, хотим ли мы этого или не хотим, но мы обязаны принять в свое сердце. И Господь говорит: «Царство подобно семени, маленькое зерно горчицы, но когда оно вырастает, то птицы небесные находят в нем дым». Царство Небесное подобно семени, посеянному в землю, которое прорастает невидимо для человека, но вдруг поднимается и дает колос, и одно дает 50, другое 100 крат. И все учение Господа Иисуса Христа посвящено именно тому, чтобы человек приобрел Царство Небесное. Первые слова, которые произнес Господь, какими были: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Подумайте, братья, Царство Божие рядом с нами. Царство Божие, говорит Господь, внутри вас. Кто же мы, граждане этого Царства? И горе нам, если это закон Царства Небесного, если этот для нас обязывающий призыв Господа остается для нас пустым и напрасным. Вот почему, обращаясь сейчас в молитве к Святому Духу, называя Его Царю Небесным, мы прежде всего должны подумать о том, какой ответ дадим мы Господу Богу. Как Отец Он нас простит, а вот как Владыка, как Царь Небесный, судить нас будут строго. И потому, братья и сестры, сейчас праздник Пятидесятницы еще и еще раз напомним себе все то, что мы знаем, но что плохо помним и еще меньше исполняем. Вот наш христианский долг – жить по заповедям Божьим, по Евангелию, не задумывая сразу о многом, не задаваясь сразу большими целями, хотя они нам никогда не отменялись. Но каждый раз, на каждом шагу нашей жизни, вспоминая о том, что мы граждане Царства Небесного, что Дух Святой Утешитель, которого мы просим, приди и вселись в нас, это строгий и невздоприимный судья, который будет нам же обличением. Господь Иисус Христос сказал: «Я не сужу никого. Слово, которое в вас, оно будет судить вас. Совесть наша судит нас». Вот потому, братья и сестры, в день Святой Троицы, в день Пятидесятницы, молясь Святуху Утешителю, запомним эти слова для того, чтобы на каждом шагу, каждый день и каждое мгновение проверять свои поступки, а подлинно ли мы исполняем закон Царства Небесного. Подлинно ли мы, граждане Царства Небесного? И для того, чтобы Господь не судил нас строго, почаще исправлять душу свою покаянием, вспоминая о том, что Царство Божие приблизилось, что Царство Божие внутри нас, то единственный путь – это чистое покаяние души и вселение в Него благодати Святого Духа.
Вы слушали архивную запись слова Высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева. Запись сделана в 80-е годы прошлого века в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой в Москве. Нашу программу продолжает очередная передача из авторского цикла Нины Валерьевны Квлевидзе, доцента, искусствоведа, кандидата искусствоведения, члена Императорского православного палестинского общества. Она посвящена русской иконе.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Православная икона. Смысл, иконография, история». Сегодня мы будем говорить об иконе Благовещения Пресвятой Богородицы. Праздник Благовещения – один из самых больших христианских праздников. Церковь чествует его наравне с Рождеством Христовым и даже Пасхой. Это исключительное значение связано с тем, что в этот день свершилось древнее обетование. Бог сошел на землю, Сын Божий воплотился от Девы, пришло спасение миру. Некоторые святые отцы в связи с этим относятся к Благовещению не как к Богородичному, а как к Господскому празднику. В этот день церковь радостно воспевает «Днесь спасение нашего главизна», то есть сегодня спасение нашего начала, и вслед за архангелом Гавриилом приветствует Деву Марию «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Ангел принес Деве Марии благую весть, и так стали называть не только само событие, но даже все Евангелие, так как по-гречески слово «евангелие» и означает «благая весть», и по-русски тоже часто говорят «святое благовествование». День праздника 25 марта имеет особое значение, потому что считается, что 25 марта был сотворен мир, и 25 марта воскрес Спаситель. Когда раз в несколько лет Пасха выпадает на 25 марта, этот день называют Кириопасха, и историческое событие воскресения Спасителя переживается особенно трепетно. Рассказ о Благовещении находится в Евангелии от Луки. Вот как описывает евангелист это событие. «В шестой же месяц послан был архангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевшая его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, и сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Описания евангелиста дополняют рассказы апокрифов, прежде всего протоевангелия Иакова, в котором говорится о том, что ангел сначала окликнул Марию у источника, когда она пошла за водой, а потом явился ей в доме, где она занималась рукоделием, прила пурпур для новой завесы Иерусалимского храма. Эти мотивы нашли отражение и в иконографии, и в гимнографии, то есть в песнопениях праздника, и в словах святых отцов, посвященных Благовещению. Праздник был установлен, вероятно, уже в IV веке, хотя о точном времени говорить трудно, так как посвященные празднику слова, например, слова Иоанна Златоуста, в настоящее время считаются более поздними текстами. Но зато известно, что святая равноапостольная царица Елена, путешествуя по Святой Земле, построила в Назарете, где произошло Благовещение, церковь. Следовательно, это евангельское событие уже почиталось как важнейшее. Во II-IV веках появляются и первые изображения Благовещения. Они сохранились в росписях римских катакомб, хотя определение этих сцен не всегда бесспорно. Как Благовещение интерпретируется сцена, где изображена сидящая в кресле женщина, перед которой стоит юноша, протягивая к ней руку, то есть обращаясь к ней с речью. Поскольку сходные изображения бескрылых ангелов известны по другим композициям, например, также изображены ангелы в композиции «Явление Троицы Аврааму», сюжетный контекст этой сцены позволяет видеть в ней Благовещение. К V веку складывается композиция, сюжет которой узнается уже совершенно определенно. Ангел изображается с крыльями, с посохом в левой руке, а сидящая в кресле Богоматерь с веретеном и пряжей, опускающейся в корзину у ее ног. Такие изображения встречаются, например, на рельефах саркофагов. В мозаиках триумфальной арки, так называется восточная стена центрального нефа, римской базилики Санта Мария Маджоре, расписанной в 432-445 годах, и программа росписи которой разрабатывалась в соответствии с определениями Третьего Вселенского собора, проходившего в Эфесе в 431 году, официально провозгласившего Деву Марию Богородицей, сцена Благовещения в этой росписи предстает с особой торжественностью. Богоматерь в пышном платье, с драгоценным ожерельем, царственно восседает на престоле. Ее прическа богато убрана жемчугом, в руках пурпурная пряжа, конец которой опускается в высокую корзину. Над Богоматерью слетающий с небес ангел и голубь, символическое изображение Святого Духа. Вокруг престола Богоматери ангелы представлены еще 5 раз, беседующие с ней и с Иосифом Обручником. Благовещение у источника или кладези является другим вариантом иконографии, получившим распространение в раннюю эпоху. Эта сцена изображена в клейме на резной пластине слоновой кости оклада Евангелия из сокровищницы Миланского собора, созданного во второй половине V века. Богоматерь с сосудом в руке стоит на коленях у вытекающего из скалы ручья. Она обернулась к ангелу, который обращается к ней с благословением. Как и в росписи базилики Санта Мария Маджоре, дева изображена в украшенном ожерелье платьем и с непокрытой головой. Такова была римская традиция. Дева Мария предстает как знатная римская матрона. Но уже с VI века Богоматерь изображается в одежде, традиционной для восточно-христианского мира, в хитоне и мафории, покрывающем голову. На ампуле VII века из собора итальянского города Монца, ампулы – это небольшие металлические сосуды для святой воды или масла, которые привозили с собой из святых мест паломники. В сцене Благовещения Богоматерь изображена стоящей перед престолом. Схема, сложившаяся в раннехристианский период, не претерпела существенных изменений в византийском, балканском и древнерусском искусстве. Благовещение обычно представляется на фоне палат, Богоматерь стоит перед престолом с алой подушкой или сидит на нем, держа в руках пряжу и веретено. Взгляд Богородицы направлен вперед, голова чуть склонена в сторону архангела, приближающегося к ней спокойным шагом. Правая рука архангела вытянута в благословляющем жесте, в левой руке он держит жезл. Из небесного сегмента исходит луч с голубем в круге, это символ Святого Духа. Такая иконографическая схема варьируется на иконах, в миниатюрах и монументальных росписях IX-XII веков. Во второй половине XII века в композиции появляются динамичные экспрессивные черты. Движение ангела становится стремительным. Взгляд и выражение лика Богородицы, обращенного к архангелу, испытующим. Эмоциональная настроенность образов соответствует богослужебным текстам, в которых устами архангела Гавриила свидетельствуется царское достоинство Богородицы и трепет перед нею небесных сил. «Со страхом тебе, яко раб госпоже, предстаю с боязнью от роковицы», так поется в 4-й песне канона Благовещения. Композиция дополняется символическими деталями. Так на иконе конца XII века из монастыря святой Екатерины на Синае на первом плане изображена река с множеством рыб и птиц, символ рая. На высокой палате за троном Богоматери, на золотой кровле которой находится гнездо с птицами, изображен вознесенный ввысь сад за оградой с деревьями, цветами и птицами. Это вертоград заключенный, символический образ рая и самой Богородицы. Золотой престол, украшенный драгоценными камнями и жемчугом, и высящееся за ним здание с отдернутой завесой, напоминает трон царя Соломона, также символ Богородицы. По преданию, зафиксированному в апокрифах, Дева Мария, живущая после обручения в доме Иосифа в Назарете, в числе других 8 чистых израильских дев была избрана для изготовления пряжи для новой завесы храма. По жребию ей выпала прясть пурпур. За этой работой и застает Деву Марию архангел Гавриил, посланный принести ей благую весть о рождении Спасителя мира. Прежде чем предстать перед Марией в доме, еще невидимый архангел обращается к ней, когда она отправилась за водой к источнику. Поэтому Благовещение у кладези часто называется предблаговещением и входит как один из эпизодов в цикл иллюстраций протоевангелия, а также в иллюстрации Акафиста Богоматери, первые 4 сцены которого представляют Благовещение. Придение пурпура для завесы храма в гимнографии сопоставлялось с созданием плоти Христовой. В Богородичной 8-й песне Великого канона Андрей Крицкий говорит: «Яко от состава пурпурового пречистая, умная багряница Эммануилева, внутрь во чреве твоем плоть исткася». Эта тема нашла отражение в особом изводе иконографии Благовещения с изображением воплощающегося младенца в момент ангельского благовестия. Иконы такого типа известны с XI века. На груди Богоматери светлой мерцающей линией намечается изображение как бы просвечивающего сквозь одежды младенца. Стремление наглядно проиллюстрировать догмат о воплощении, отразившийся в данном иконографическом изводе Благовещения, наиболее полно реализовано в русской иконе Устюжское Благовещение начала XII века, которое в настоящее время хранится в Государственной Третьяковской галерее. В небесном сегменте изображен Иисус Христос ветхий днями, окруженный мандорлой, сидящий на огненных херувимах, от благословляющей десницы которого исходит луч к Богоматери. Правая рука Богоматери с пурпурной нитью поднята к груди. В опущенной левой руке она держит моток пряжи, нить от которого проходит параллельно фигурке младенца, буквально иллюстрируя мысль об истыкании завесы плоти Христовой от чистых девственных кровей Богородицы. Фигурка младенца написана теми же тонами, что и мафорий Богоматери. Наряду с гимнографией на развитие иконографии Благовещения оказало влияние гомилетика, то есть слова святых отцов на Благовещение, особенно Андрея Крицкого и Иакова Коккиновавского, не только разъясняющего смысл праздника, но и дающие богатый материал для иллюстрирования. Примером подробного раскрытия в образах богословского содержания праздника Благовещения являются миниатюры к пятому слову Иакова Коккиновавского в двух греческих рукописях первой половины XII века, хранящихся в библиотеке Ватикана и в Национальной библиотеке в Париже. Событие Благовещения со всей наглядностью предстает здесь как промыслительное действие Святой Троицы. Вместо символического небесного сегмента представлена Святая Троица, три бескрылых ангела с красными свитками, сидящие на престоле в окружении сонма ангелов. Центральный ангел Троицы благословляет архангела Гавриила, слетающего в дом Девы Марии. Затем иллюстратор, следуя за текстом проповеди, изображает благовестие у колодца, возвращение Богоматери в дом и четырехкратно повторяет сцену Благовещения, развивая тему постепенного постижения и принятие Богоматерью божественной воли. Завершает цикл сцена возвращения архангела на небеса к престолу Божию. В палеологовскую эпоху, в конце XIII – начале XIV веков, появляются новые детали в изображении Благовещения. Стремление наполнить евангельские сцены действием, большим числом персонажей, сюжетным драматизмом проявилось в том, что в композиции стали изображать служанок. Так, в росписи церкви Богоматери Перевлепты в Охриде, выполненной в 1295 году, в сцене Благовещения у кладези несколько дев окружают Марию, поддерживая ее под руки. В иконах появляется изображение служанки, выглядывающей из-за колонны, или сидящей у ног Богородицы и тоже предыдущей пряжу. Последний мотив нашел широкое распространение в русских иконах XV-XVI веков. Возможно, изображение предыдущей служанки навеяно текстом протоевангелия, в котором говорится о восьми девах, избранных для изготовления завесы храма. Русское искусство XVI века обогатило иконографию Благовещения еще одной деталью. На иконах из Благовещенского собора Сольвычегодска в нижней части сцены вместо традиционного позема изображены горки, в центре которых черная пещера с надписью «Рождество Христово». Исключительное значение Благовещения как первого праздника отразилось в расположении этого сюжета в храмовых росписях, в алтарной или предалтарной зоне. В росписях раннего периода композиция Благовещения помещается на триумфальной арке, в алтарной апсиде или перед апсидой. В послеиконоборческий период, когда складывается классическая система декорации крестово-купольного храма, Благовещение обычно помещается на западных гранях восточных столбов, то есть на границе алтаря и наоса. Такое расположение наглядно свидетельствует о том, что через воплощение на земле Сына Божия для человеческого рода открываются небеса. В X-XI веках Богоматерь изображается стоящей перед престолом, в XII веке – сидящей на фоне палат, с пряжей в руках, полуобернувшись к устремляющемуся к ней архангелу. В росписи Новгородской церкви Федора Стратилата на ручью конца XIV века перед сидящей на престоле Богоматерью изображен большой ярко пылающий светильник. Светильник – это тоже один из символов Богородицы, свидетельствующий о том, что Дева Мария принимает в себя божественный огонь. В соответствии с тем, что воплощение Спасителя отверзает человечеству райские двери, Благовещение помещается на царских вратах иконостаса. В иллюстрациях к Псалтире встречаются разные варианты Благовещения, в том числе дополненные сценам чтения Богородицей книги Священного Писания. В миниатюре греческой Псалтири 1084-1101 годов из Вашингтона в верхней части представлено Благовещение в обычном типе, состоящее перед ангелом Богородицы, а в нижней части изображена Богородица, сидящая на престоле перед домом, с раскрытой книгой на коленях, указывая на страницу перстом правой руки. Мотив чтения Богоматерью книг Священного Писания взят из апокрифического Евангелия псевдо-Матфея, где подробно описываются занятия Богородицы в период пребывания в Иерусалимском храме. Эта тема не получила развития в восточно-христианском искусстве, но в западной иконографии она была прочно связана с Благовещением. Изображение Богоматери, читающей книгу пророка Исаии, стало типичным изображением этого праздника в западноевропейском искусстве. В завершение добавим, что в XVII веке на русских иконах под влиянием западноевропейских гравюр также стали изображать Богоматерь, колено преклоненное перед аналоем, читающий книгу пророка Исаии, а архангела Гавриила с лилией в руках.
У нашего микрофона была Нина Валерьевна Плевидзе, доцент, искусствовед, кандидат искусствоведения, член Императорского православного палестинского общества. В нашей студии Ольга Ростиславовна Вербицкая, наш постоянный автор, писательница. Мы предлагаем очередную работу Ольги Ростиславовны, присланную нам из Франции. По наследию русской эмиграции Ольга Ростиславовна составила передачу, посвященную жизни семьи последнего русского государя.
Из наследия русской эмиграции. В 1928 году в Болгарии, в Софии, было образовано общество ревнителей царя-мученика государя Николая II и его семьи. Собрались люди, которые лично знали государя, и ежегодно в дни кончины царственных мучеников они собирались для того, чтобы делиться своими воспоминаниями, и затем эти воспоминания опубликовывались в виде таких сборников. В эмиграции эти сборники сохранились, воспоминания эти необыкновенно с большим интересом сейчас читаются, потому что это, можно сказать, воспоминания из первых рук. Очевидцы, свидетели царской жизни, царского времени, царской России. Авторы разные. Среди них автор Георгий Иванович Шавельский. Это священнослужитель Русской Православной Церкви, член Святейшего Синода и протопресвитер русской армии и флота в последние годы царской армии и в добровольческой армии Деникина. И очень интересное воспоминание его о домашнем и религиозном быте царской семьи. Когда в минуты раздумья приходится перебирать прекрасные стороны нашего столь недавнего и так далекого прошлого, мысль останавливается на русских благочестивых семействах. Выросшие в России помнят такие семейства, встречались с ними и отдыхали у них и у их духовных очагов. Миром и покоем веяло от них, Бог царствовал в них». Случавшиеся радости принимались ими как милость Божия, с благоговением и благодарностью, неизбежные в нашем земном бытии огорчения, неудачи и несчастья встречались как Божие испытания, покорно, переживались терпеливо, без излишних потрясений и мучений. При кажущемся однообразии жизнь этих семейств не была ни монотонной, ни скучной. Каждый церковный, государственный, общественный или семейный праздник вносил в нее свое разнообразие, сообщал ей новые тона, создавал почву для светлых переживаний. Но главное, в таких семьях чувствовалось много нравственной мощи, сплоченности и идейного смысла. Из таких семейств выходили честные работники, самоотверженные борцы за правду, верные слуги Родины, чистые люди, те праведники, которых, по выражению апостола Павла, не был достоин мир, которых даже десятка достаточно было иметь Содому и Гоморре, чтобы Господь спас от гибели эти беспутные города». Чем дальше шло время, тем меньше на Руси становилось таких семейств. С быстрым ходом внешней культуры, с бешеным развитием техники стал ускоряться темп жизни, а он мятежно ищет бури, как будто в буре есть покой. Эти слова поэта стали приложимы почти ко всему миру. Тихими радостями, тихим счастьем все более перестали удовлетворяться люди, начали искать бурных радостей, острых наслаждений, шалого счастья. Если жизнь прежняя уподоблялась тихому потоку, то современная стала похожей на бурный водопад. К чему приведет она, Бог знает, пока же всем тяжело стало жить на земле. На фоне русской дореволюционной жизни, где религиозность и патриархальность все же еще не совсем были изгнаны, семья императора Николая II резко выделялась своим благочестиво-идейным укладом. И таким укладом царская семья больше была обязана императрице Александре Фёдоровне, чем государю Николаю Александровичу. Мне приходилось наблюдать в жизни следующее явление. Женщины-протестантки, принимая православие или выходя замуж за православных, создают в своих семьях особый тип религиозности, серьезный, деловой, я сказал бы, практически идейный, где нравственная сторона и осмысленность жизни считаются не менее важными обязанностями христианина, чем его чисто религиозное упражнение и мистические переживания. Я сказал бы больше, такие христианки как будто исправляют наш и прежний, и настоящий, ставшим обычным и незамечаемым нами, наш недостаток, что религия у нас особо, а жизнь особо, что христиане мы в храмах, а в миру почти язычники. Императрица Александра Фёдоровна представляла особый тип опрославившейся протестантки. Немка по рождению, англичанка по воспитанию, протестантка по отцовской вере, она выросла в семье, который был близок с родин, приятен созерцательный мистический дух православной веры с ее богослужебным строем и различными благочестивыми упражнениями. Ее сестра, великая княгиня Елизавета Федоровна, после трагической смерти своего мужа, великого князя Сергея Александровича, всю свою жизнь посвятила служению в устроенном ею в Москве монастыре, где с полным самоотречением, глубочайшим смирением и с воодушевлением лучших православных подвижников постилась, молилась, трудилась, служила Богу и людям. Она в буквальном смысле не имела двух одежд, питалась самой скромной пищей, выстаивала продолжительные церковные службы. В каждое же воскресенье и праздник ее можно было увидеть в 4 часа утра пешком пробирающуюся по московским закоулкам в Успенский собор крайней утренней. И в этих путешествиях ее спутницей бывала ее сестра Ирена, жена Генриха Прусского, когда последней приходилось гостить в Москве. Ирена говорила как-то мне: «Великая княжна Елизавета Федоровна ни в чем не находит такого наслаждения, как в православном богослужении, и особенно в Успенском соборе. Мы с нею не пропускаем ни одной воскресной утренней». Такой же по душевному складу была и императрица Александра Федоровна. Отношение наших прежних русских императриц к православной вере и церкви определялось обыкновенно или теми влияниями, которым они подпадали по прибытии в Россию, или тем религиозным воспитанием, которые они получали от своих духовников после присоединения к православию. Об императрице Александре Федоровне нельзя сказать ни того, ни другого. Духовником ее со дня прибытия в Россию с 1894 по 1910 год был просвещенный богослов, большой ученый, занимавший около 18 лет должность ректора Петербургской духовной академии, протопресвитер Янышев. Но я не могу признать, чтобы Александра Федоровна своим религиозным укладом была обязана этому большому человеку нашего времени, и тем более каким-либо другим влиянием. Она прибыла в Россию с православной душой, с тяготением к древнеправославному строю религиозной жизни, к истовому благочестию. Наше светское высшее общество, в общем, давно отошло от такого строя жизни, и это сразу стало одной из причин огромного расхождения между императрицей и этим обществом, недоброжелательного отношения высшего общества к императрице и почти презрительного отношения императрицы к светскому обществу. Императрице было важно то, что она не встретила для своего благочестия препятствий со стороны своего державного супруга. Выросший под влиянием набожных и благочестивых родителей, император Николай Александрович представлял тип христианина просто, без экзальтации, но крепко верующего при всем своем царском величии до поразительности смиренного, скромного, кроткого, любвеобильного семьянина, покладистого, доброго человека. Благочестие императрицы не могло претить ему. А так как, кроме того, императрица обладала несравненно более сильной, чем у императора, волей, то она оказалась хозяином положения в устроении домашнего быта царской семьи, влияние которого, как увидим, простерлось далеко за пределы царского дворца. Жизнь царей не похожа на жизнь обыкновенных людей. Цари – рабы этикета, традиций. Наши цари не составляли исключения. В их жизни все было размерено, предусмотрено, определено. Традиции переживали века. Заведенное при Екатерине II исполнялось и при Николае II. Залы с натертыми паркетными полами и золоченой мебелью душились и одними и теми же духами. Лакеи, скороходы, одетые в шитые золотом кафтаны и головные уборы с перьями, переносили воображение в прежние века, как и арапы в белых чалмах и красных рейтузах. При всем своем желании императрица не могла бы отказаться от всей этой царской декорации, но, оставив прежние рамки, она вставила в них новый образ царской жизни. Строгая религиозность и доведенная до высшей степени простота начали отличать быт нашей последней царской семьи. Царский дом стал действительно домашней церковью. Каждый день в царской семье начинался и заканчивался общей молитвой. Некоторые молитвы пелись всеми. Когда малолетний цесаревич ложился спать раньше других в 9 часов вечера, императрица обыкновенно прерывала обед и подымалась в его комнату, чтобы вместе с ним совершить вечерние молитвы. Трогательная любовь объединяла царскую семью. Царь и царица беззаветно любили друг друга и своих детей. Дети благотворили родителей. Я не могу иначе, как с умилением, вспоминать виденное мною в царской ставке. По приказанию государя, чтобы не разлучаться ему с сыном, устраивают для них общую спальню. Небольшая комната, 2 простенькие кровати, столик, 2 стула, умывальник — вот и все ее убранство. И это спальня русского самодержца и наследника престола. Каждое утро наследник торопится раньше отца подняться с постели, наскоро одевается, умывается, молится Богу, а затем с ружьем становится у кабинета, а летом у выходящих в сад дверей дома, чтобы по-военному приветствовать государя, когда тот пойдет к утреннему чаю. В мирное время любимым развлечением царской семьи было семейное чтение русских авторов. Чаще всего с большим мастерством читал государь, остальные слушали. Воспитание и обучение детей велось под зорким наблюдением императрицы. «Ведь государь должен заботиться о целом государстве», — говорила она. Императрица выбирала сама учителей, постоянно присутствовала на уроках, часами проводя их в классной. А в Тобольске, в ссылке, сама преподавала закон Божий, немецкий язык и чтение. Сама императрица была директрисой и инспектрисой домашней царской школы. В основу воспитания своих детей императрица и император положили развитие в них следующих качеств – трудолюбия, скромности, простоты и отзывчивости на чужое горе. Сама императрица никогда не оставалась без труда. Она все время вязала, вышивала, рисовала, приготовляя разные вещи для подарков, благотворительных лотерей. Она не выносила безделья, считая его предосудительным и вредным. И к этому же настойчиво приучала своих детей. Императрица никогда не позволяла им сидеть, сложа руки. В обхождении с другими, в одежде, царская семья могла удивить своей простотой. Рассказывают, что однажды в Гамбурге при прогулке государя по улицам города у проезжающего мимо почтальона выпал ящик. Государь бросился, поднял этот ящик и передал его почтальону. На замечание спутника, зачем он изволил беспокоиться, государь ответил: «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения. Такими должны быть и мои дети». Такими они и были. Всегда скромно одетые, ласковые, предупредительные, они очаровывали всякого, вступавшего с ними в разговор. Роскошь была изгнана из царской семьи. Великие княжны, например, носили платья из простой материи. Первый золотой браслет каждая из них получала только при достижении 12-летнего возраста. Младшие донашивали белье и платье старших. Даже наследник не был освобожден от этой обязанности и донашивал рубашки, а когда был маленьким, то и платье своих сестер. Сам государь до последней возможности изнашивал свои костюмы. Выезды и придворные балы в последнее время были редки. Семья царская жила замкнуто, уединенно. Кто-нибудь мог заподозрить царскую семью в скупости? На самом деле ни о какой скупости тут не могло быть речи. Соблюдая самую строгую экономию в отношении расходов на свою семью, государыня не жалела личных средств на благотворительные цели. Так, вместо старых ялтинских санаторий, ею были выстроены на личные средства новые санатории со всеми усовершенствованиями. В царском селе ей уже наличные средства были устроены школы. Школа нянь с приютом для детей-сирот на 50 кроватей, инвалидный дом на 200 солдат с мастерскими и отдельными домиками для семейных. Расчетливость императрицы имела глубокую идейную подкладку и высокую цель. Ее расчетливость была противовесом, своего рода протестом против роскоши и расточительности, отличавших наше тогдашнее аристократическое общество. Императрица своим личным примером пыталась ослабить эти явления, как пыталась она развивать вкус и любовь к труду в женской половине нашей аристократии. С последней целью ею было устроено общество трудолюбия, а во время войны в Зимнем дворце склад белья для раненых воинов, где работали по ее приглашению и петербургские дамы, а вместе с ними всегда и она сама. Подобные высокие порывы императрицы имели большой успех если бы она чаще и ближе подходила к аристократическому обществу и менее замыкалась в своем семейном кругу. А так она пыталась влиять на общество, от которого сама сторонилась и которое также было далеко от нее. Порывы были святые, но сродства душ не было, и начинания часто не достигали цели. Об отзывчивости императрицы на людское горе и нужды можно было бы говорить без конца. Устраивавшиеся ею благотворительные базары в Ялте, для которых она самолично заготовляла множество вещей и сама участвовала в распродажах, основанные ею школы искусств для обучения русских девушек кустарному делу, дома трудолюбия для безработных, дома презрения, ее поездки к раненым и больным, которым она привозила деньги, цветы, фрукты, ее с дочерьми служение во время войны сестрой милосердия и многое другое свидетельствовали об ее материнской заботливости и вместе о большой вдумчивости. Многие из ее начинаний были у нас новостью и потом имели общероссийское значение.
У нашего микрофона была писательница, автор книги «На что душа моя глянется», постоянный автор нашей радиостанции Ольга Ростиславовна Вербицкая. Вторая заключительная часть этой передачи, посвященная жизни царской семьи, прозвучит через неделю.